Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 мая, сейчас 14.06. Начинаем информационный канал. В студии Юрий Будкин. Наши темы на ближайшие 25 минут. Мегафон сообщает о массовых сложностях со связью. Появляются сообщения о проблемах и у других сотовых операторов. Срок внесения поправок в программу реновации Государственная Дума продлила на 2 недели, но это меньше, чем было запланировано прежде. СМИ сообщили о первом приговоре российскому военному за преступление в Сирии.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Мегафон сообщает о массовых сложностях со связью. Появились сообщения о проблемах у других сотовых операторов. Ну вот, например, я цитирую ПАТАС. Оператор Билайн говорит, что никаких проблем со связью у его абонентов не наблюдается. Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций, с нами на прямой связи. Эльдар, добрый день.
Добрый день.
Ну вот я смотрю, что мы могли дозвониться к вам либо через Мегафон, либо через Билайн. Насколько я понимаю, в итоге дозвонились по Мегафону.
Ну, работает и тот, и другой аппарат. Просто я нахожусь сейчас в Петербурге. Здесь нет проблем со связью на данный момент. Если говорить про ситуацию Мегафона, произошла проблема в одном из дата-центров, отказ HLR, скорее всего. И это затронуло не только Москву, но и Поволжье, многие города.
То есть это, во-первых, проблема только одного оператора, б, нет. Это еще и территориальная проблема одного оператора?
Ну, не совсем так. Оборудование стоит в дата-центрах, оно отвечает за целый ряд городов. Но вот те города, которые попали, там начались проблемы. Если говорить про Москву, суть телекоммуникации такова, что когда у одного оператора пропадает связь, у многих людей вторая сим-карта другого оператора. И вот эти люди, в свою очередь, начали пользоваться в большей мере другими операторами, поэтому локально, не глобально, да, локально, отдельные районы Москвы, отдельные здания, у других операторов также наблюдаются проблемы.
Скажите,
из-за того, что выросла нагрузка.
Да, понятно. Скажите, ну можно допустить это, что сбой как-то может быть связан с недавней атакой этого вируса WannaCry?
Нет, вообще это не связанные события. Маловероятно, ну, не то, что маловероятно, все оборудование инфраструктурное, о котором мы говорим, оно не работает под управлением Windows-компьютеров вообще никак, они не имеют к этому отношения. Поэтому нет, там вопрос в другом, что у Мегафона есть 2 центра управления сетью, и в чрезвычайных ситуациях, как сегодняшние, они переключаются, то есть поток идет на другой центр, время переключения до 5 минут в самый-самый такой плохой ситуации. Вопрос, почему отказалась сразу и основная система, и дополнительная. То есть они не смогли переключиться, из-за этого мы наблюдаем проблемы. При этом проблема такова, что несколько часов ее не могут решить. Это что-то серьезное. Обычно все это решается так, что вы не замечаете, такая проблема вообще существовала.
Ну, нам говорят в Мегафоне, что работы идут восстановительные, и их будут заканчивать в ближайшее время. Но не уточняют, что такое ближайшее время. Можно надеяться, что хотя бы до конца дня это случится?
Я думаю, что до конца дня... Опять-таки, да, мы гадаем на кофейной гуще, мы не знаем, что это такое. Я думаю, что это случится до конца дня.
Тогда дальше. В компании отмечают, что успешность дозвона снижена на 30%. Это такая странная цифра. А можно как-то реально посчитать, если да, то как считается успешность дозвона?
Успешность дозвона – это количество дозвонившихся до другого абонента. Если говорить о том, что происходит сегодня, то есть города, где дозвон есть, а в Москве, например, нет. Соответственно, это немножко кривая такая логика. Там, где затронуто оборудование, ну, в частности, в Москве, скорее всего, количество успешных дозвонов стремится к нулю. Просто сеть не работает. Но если наложить на это те города, где дозвоны есть, где сеть работает, тогда, да, это будет вот такая картинка.
И последний вопрос. Если есть проблемы у мобильного оператора, в данном случае мы говорим о Мегафоне, вы говорите, что эти проблемы, судя по всему, сложнее, чем о них заявляет Мегафон сейчас, мы сможем узнать причину, что случилось с Мегафоном? К примеру, они должны делать какой-то доклад в министерство?
Нет.
Или что-то подобное?
Как правило, причины не называются ни публично, ни для министерства. компании по собственной воле могут раскрывать технические подробности. Но я еще раз хочу подчеркнуть, Мегафон не говорил о том, что это проблемы серьезные или несерьезные. Они говорили о том, что идут технические работы.
Но вы сказали, что эти технические работы идут чуть дольше, чем должно было бы быть.
Ну, значительно дольше, потому что на данный момент ситуация, вот именно такая ситуация, она происходила у нескольких операторов в прошлом. И, как правило, занимала до 6-7 часов, если мы про Москву говорим, вот массовый сбой. Но есть вероятность, что этот сбой перекроет вот все предыдущие по размеру, по количеству отключенных абонентов.
Спасибо. Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникаций «Мегафон», сегодня сообщил о сложностях со связью. Они, судя по всему, продолжаются. Вот харьковчанин в эти минуты пишет нам через Телеграм. У меня уже более часа не работают звонки, только интернет. Ну и я вижу, что, судя по всему, наш СМС-портал, который тоже заведен через номер «Мегафона», судя по всему, не работает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срок внесения поправок в программу реновации Государственной Думы сегодня продлило на 2 недели. Казалось бы, продлило на 2 недели, но до этого ведь говорили о том, что продлят на 4. Теперь вот такое решение. Изменения в проект закона будут принимать до 3 июня. Так сегодня сказал на пленарном заседании Нижней Палаты Парламента спикер Вячеслав Володин. Ранее парламентарии хотели продлить процедуру до 21 июня. Слушаем Володина.
Нам не нужно здесь уподобляться страусу и уходить от ответственности. Нам надо сформировать позицию и дальше обсуждать уже в ходе встреч с гражданами. А затем, если мы увидим, что остаются вопросы, никто не мешает нам пойти на решение по переносу срока принятия поправок и чтения. Это все живой процесс. Нам важно, чтобы граждане решения не принимали вслепую, руководствуясь слухами, домыслами. Нам надо просто позицию занять. Если бы мы не вышли на те решения, которые позволяют нам говорить о том, что права граждан защищены, то, конечно, нам нужно было бы оставлять ту дату, которую мы сами для себя ставили. Но когда люди обсуждают проект, они не видят федеральный закон. Получается, что руководствуются при обсуждении только нормами, которые приняты на уровне Мосгордумы. Но Мосгордума не может принять решение в области защиты прав граждан. Это федеральные полномочия. Поэтому нам было бы правильно сформировать позицию, озвучить, и тогда люди будут понимать, что их ждет.
Это Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы. Сегодня обсуждается, как и каждый день последнее время, обсуждается проблема реновации. Вот я, например, открыл ленту новостей ТАСС, и что мы видим? 14.07. Партия Роста откроет штаб помощи бизнесменам, чьи офисы находятся в сносимых домах. 14.05. Депутаты предложили увеличить срок переезда жильцов по программе реновации до 90 дней. 13.58. У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселения. ТАСС в данном случае цитирует законопроект. Напомню, до 3 июня будут приниматься изменения в проект закона о реновации. Сегодня сказали, что снос каждой пятиэтажки обойдется минимум в 20 миллионов рублей. При этом это минимальная сумма. Сумма будет на самом деле выше, чем 20 миллионов, потому что учитывать затраты на перенос коммуникаций нужно будет еще, может быть, компенсации выплачивать. Это тоже сейчас обсуждается. К настоящему моменту, и об этом уже объявили вчера, несколько дней прошло с начала голосования, но 19% собственников квартир уже приняли участие в программе голосования. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94.8. Можно через Телеграм писать, пользователю говорит МСК-бот. Пока я все это говорил, на лентах еще одно сообщение на тему реновации. Акция «За права москвичей» пройдет 27 мая на Суворовской площади в столице. А об этом ТАСС пишет, ссылаясь на представителя мэрии. Говорят, что 27 мая планируется, что придут 1500 человек. До этого акция уже была, напомню, 14 числа. Там было несколько больше, чем 1500 человек. Екатерина Винокурова, журналист... и организатор митинга против сноса хрущевок должна была бы выйти с нами на прямую связь, но, судя по всему, есть проблемы. Какие-то проблемы со связью сохраняются. Попробуем перезвонить Екатерине. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые принимали участие в голосовании. 19% собственников тех домов, которые гипотетически снесут в ближайшие десятилетия, они уже проголосовали, говорят нам в мэрии. Нам нужны люди, которые уже проголосовали, чтобы вы рассказали о том, как это все происходило. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Да, и не забываем о том, что у нас есть определенные проблемы со связью. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, об этих пятиэтажках сказано много и все правильно. Я хочу сказать, после хрущевской серии, которых не 5 миллионов, а 25, это 9-этажные, 14-этажные дома. Качество сегодняшнего жилья этого просто ни в какие ворота, как говорится, не лезет. Поэтому эта перманентная тема, она будет продолжаться. Этими домами застроена Бирюлева старая, там, теплые станы и так далее. Они просто ужасны. Сгнившие подъезды, вообще коморки, туалеты, все обвалилось. А мы говорим о хрущевках. Видите, хрущевки оказались, знаете, еще достойными. Эти серии начинались в 64-65 году, о которых я говорю сейчас.
Хрущевки еще ничего себе, говорит Михаил. А все-таки еще раз попробуем. Екатерина Винокурова, организатор митинга против сноса хрущевок, на котором было больше, чем 1500 человек, которых ожидают на новой акции 27 мая. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот то, что сейчас происходит в Государственной Думе во время работы над проектом о реновации, и то, что говорят представители московской мэрии, это, с вашей точки зрения, ответ на тот митинг, который вы тогда организовали?
Ну, смотрите, во-первых, это был митинг не против сноса хрущевок, а как раз митинг за то, чтобы оставили в покое крепкие дома несносимых серий, которые в хорошем состоянии. То есть это митинг против сноса всего живого, вот в Москве всего живого, как изначально хотела мэрия. Это первое. Второе, конечно же, поправки, которые предложены в Госдуме, они, в общем, сильно меняют дело, и они делают, программу уже чем-то сходной с нормальной. Но проблема в том, что никакого диалога нет. То есть пока, вот, мне кажется, и депутаты, и московской мэрии пытаются из воздуха придумать какие-нибудь вот что-нибудь, что удовлетворит москвичей, а нет диалога. И мне кажется, для нас нужно начать диалог. Вот и все. Но, я повторюсь, поправки на самом деле производят такое впечатление, как нормально, что, например, понятно, что они блокируют снос всего живого в городе, как это было изначально по безумному законопроекту, который был принят в первом чтении.
Подождите, Екатерина, но ведь получается, что нам все чаще говорят о том, о тех, как это сказать, пунктах в законе, которые бы повторяли уже работавшую еще при Лужкове программу реновации жилья. Но тогда зачем нужен... Зачем нужен новый закон?
Я вообще не знаю, зачем он нужен. А я не знаю, зачем он нужен. Почему они не могут нормально выполнить старую программу? Зачем нужна вот эта бессмысленная деятельность? Я не знаю, это не ко мне, это к депутатам.
Тогда другой вопрос. Вы же слышали, что 19% собственников, как говорит мэрия, уже приняли участие в голосовании. Получается, что люди, в общем...
Как раз вот тот запуск голосования, совершенно наглый, наглого голосования на активный гражданин, это, мне кажется, как раз мэрия показала, что ей... глубоко безразличные митинги и все, то есть это как раз показатель того, что они не хотят вступать в диалог. Что касается самого голосования, оно носит полностью неправовой характер, люди, и оно происходит на портале контролируемой мэрии, поэтому, мне кажется, даже обсуждать это уже много чести.
Хорошо, тогда по-другому. Вы когда готовили митинг, вы ведь планировали, что на вашу акцию придет 5000 человек, если я правильно помню?
Изначально мы заявляли такое количество, потом мы поняли, что недовольны гораздо больше.
Так вот, а теперь заявляется акция 27 числа, и там, говорят, планируемая численность участников всего 1500 человек. Получается, что недовольство уменьшается.
Вы знаете, мне кажется, что, во-первых, смотрите, я к 27-му не имею никакого отношения, во-вторых, планируемая численность — это одно, другое дело, сколько людей придет. Вот и все.
Ну, тогда...
И не надо мне честно... Вы смотрите, вы сейчас пытаетесь мне объяснить, что численность уменьшается, мэрия ведет диалог и так далее. Я вам говорю, что проблема в том, что диалога нет. Я уверена, что все организаторы акции 14 числа с удовольствием встретятся с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным и обсудят с ним сложившуюся ситуацию. Что касается шага навстречу москвичам, мне кажется, было бы очень здорово, если бы сначала было отменено голосование активных гражданин. Вот. Что касается депутатов Госдумы, то, повторюсь, они как раз в этой ситуации ведут себя поприличней. гораздо приличней. И будем ждать парламентских слушаний, будем ждать диалога.
Ну и тогда еще раз, вы сказали, что вы не имеете никакого отношения к акции 27 мая, но вы организовывали акцию 14-го. Вы больше ничего не собираетесь по этой теме делать?
Нет, я завязала с митингами.
Понятно, спасибо. Журналист, организатор митинга против сноса хрущевок 14 мая Екатерина Винокурова была с нами на прямой связи.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы все-таки возвращаемся к этой теме, к истории с реновацией. 19% собственников жилья приняли участие в голосовании. 27 мая собираются проводить новую акцию «Противники реновации». Те, кто приняли участие в голосовании, если вы сможете дозвониться до нашей студии, это будет очень хорошо. Попробуем, слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Татьяна. Я вот как раз вчера голосовала. И проголосовала против, хотя я живу в Хрущевке, но я ее купила. Угу. То есть она у меня в собственности. Сделала там относительно хороший ремонт, который мне обошелся практически в 1 000 000 рублей. И купила там, где мне удобно добираться до работы. Вчера я была на встрече с депутатом из префектом нашего округа, или как он там, начальник нашего округа, который не ответил ни на один вопрос, который ему люди задавали по животрепещущим вопросам. И самое это главное, он сказал, куда нас будут переселять. И люди туда сходили. И говорят, что дома в жутком состоянии. А кухни не обещанные там 10-15 метров, а всего 7.
Но, причем полторы. Но вы там не были. Но вы там не были. Лично.
Я лично не была, но вот женщины, которые ходили, там несколько человек, они ходили, были на этом собрании.
Это что, старый дом?
Это что, старый дом? Нет, это построенный новый дом с самым дешевым ремонтом, который может быть. На бетонный пол постелен тонкий линолеум. Это по сравнению с тем, что в хрущевках у нас паркетная доска лежит изначально.
Скажите, для того, чтобы мы понимали, вот ваш дом, он где находится?
Кунцево.
Как далеко от метро? Какая улица?
Там мне не нужно метро, мне нужна белорусская железная дорога, потому что я работаю на белорусской. Мне очень удобно, я сажусь на электричку, и через 20 минут я на метро белорусская.
Хорошо, для того, чтобы понять, итак, дом находится на какой улице, где, и где тот дом?
Улица Гришина, так. Там целый микрорайон этих пятиэтажек, безумно зеленый район.
И то, что предлагается взамен, где?
А предлагается на Красных Зорях новый дом с маленькими сидячими ваннами, с маленькими кухнями, с небольшими коридорами, с обоями в цветочек за 70 рублей рулон.
Но вы там не были, они описывают именно так, сидячие ванны и маленькие кухни.
Да, вот там были.
Все понятно. Спасибо.
И поэтому я проголосовала против.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. И слушательница утверждает, что вместо хрущевок предлагают новый дом, в котором будут сидячие ванны. Она утверждает, что это видели люди, которые были в этом доме на улице Красных Зорь. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы уже приняли участие в голосовании насчет реновации, сказали да или сказали нет, не знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вы были
я
уже...
Вот я пытался принять участие в голосовании.
Почему нет?
Нет, пытался принять в МФЦ.
Так.
Но мне предложили поставить ответ «да» или «нет». А у меня ответ не такой «да» или «нет». У меня есть определенные условия.
Все, спасибо. Понимаете, а голосование-то все-таки на «да» или «нет», поэтому, значит, если у вас есть условия, значит, надо говорить «нет». Ну, я так думаю. Пока, во всяком случае, напомню, голосование идет до середины июня. Прошло несколько дней после начала голосования, но, как говорят в мэрии, 19% уже смогли выбрать ответ в этом голосовании, сказав либо «да», либо «нет». Но. Не получается у нас немножко. Напомню, прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». У нас еще одна тема, которую мы планировали обсудить до конца этого часа. СМИ сообщают о первом приговоре российскому военному за преступление в Сирии. Рядовой контрактной службы Артем Хилько, потерявший автомат, был оштрафован. Как пишет газета «Коммерсант», дело вчера было рассмотрено Московским окружным военным судом, и слушания проходили в закрытом режиме. Артем Хилько, которому 314-й военный следственный отдел СКР инкриминировал статью 348 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил сбережения веренных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утраты», полностью признал вину в ходе судебного заседания, попросил судью ограничиться для него минимальным наказанием, ну и, судя по всему, наказание было действительно минимальным. Смотрите, гособвинение просило для подсудимого штраф в размере 50 тысяч рублей, но суд, учитывая, что его впервые привлекают к уголовной ответственности, что он положительно характеризуется командованием части, что принимал участие в боевых действиях, не стал взыскивать и эту сумму. Оштрафовали его на минимальную сумму, и он даже сможет продолжить службу в вооруженных силах. Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», он с нами на прямой связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот первый вопрос. Если уголовное дело, пусть даже такое уголовное дело, почему человека оставляют служить?
Ну это вопрос вы задавайте не мне, а суду.
Ну вообще, как это принято?
Я не суд. И в данном случае вынести приговор я не могу. Что касается оценки самого этого факта, конечно, это вопиющее происшествие. И я думаю, оно единичное. Могу сказать, я был в Сирии, знакомился с работой нашей военной группировки и должен сказать, что ну, все без исключения, от генералов до рядовых, во всяком случае, достойно выполняют свои обязанности. То, что произошло, безусловно, вот с этим рядовым контрактной службой, еще раз повторяю, это чрезвычайное, конечно, происшествие. Но что касается степени оценки его вины, это вопрос к суду.
Хорошо, это вопрос к суду, но все-таки, допустим, в советское время же была какая-то ответственность за подобное. Можно попытаться сравнивать? Так же было?
Ну, во времена СССР, конечно, каждый потерявшийся автомат, я еще раз могу сказать, было вопиющее происшествие. Мне незнакома статистика по поводу утери оружия в вооруженных силах Советского Союза. У нас эта проблема, она в основном была характерна для 90-х годов, когда ну, терялись не автоматы, а целые склады с вооружением, которые непонятно куда девались. Потом мы вдруг видели, когда новейшие образцы огнестрельного оружия оказывались в руках чеченских боевиков. Поэтому, еще раз говорю, потерь боевого оружия – это чрезвычайная ситуация. Здесь другой оценки быть не может.
Ну, а насколько важны при этом, когда вы пытаетесь оценить эту ситуацию, ну, например, обстоятельства, при которых оружие потеряли? Ну, например, потеря в бою. Такое ведь тоже может быть?
Если человек был ранен, допустим, контужен, потерял сознание и произошла утеря оружия, это одна ситуация. Когда было нападение, завладение оружием – это другая ситуация. Поэтому все, в общем-то, подпиляется конкретными обстоятельствами. Вот я, насколько знакомился с публикацией, о которой мы говорим, здесь не указаны детальные обстоятельства, на которых, собственно, данный военнослужащий утратил оружие. Поэтому, очевидно, возможно, я подчеркиваю, возможно, такое относительно мягкое наказание, оно как раз и учитывало некие обстоятельства, при которых это произошло.
Спасибо. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко с нами на прямой связи. Я все-таки попытаюсь зачитать, как это в «Коммерсанте» описано, при каких условиях рядовой Хилько, да, рядовой контрактной службы Артем Хилько, версия следствия такова, утерял оружие. Военнослужащие принимали грузы, поступающие на базу ВМФ в Тартусе, затем под собственной охраной доставляли эти грузы адресатам. И вот во время очередных погрузочных работ рядовой Хилько забыл снять автомат, который повесил до этого на борт грузового «Урала». И вот потом этот висящий на борту Урала. Автомат где-то потерялся в дороге. Так предполагается. Источник газеты «Коммерсант» отмечает, что военное следствие самым тщательным образом разбиралось в деле об утрате автомата. Версию о возможной продаже оружия полностью исключили, поскольку уголовное дело контрактника стало одним из первых возбужденных в отношении российского военнослужащего, участвовавшего в операции в Сирии. Суды и прокуроры в течение нескольких месяцев еще не могли определить его подсудность. Теперь определили, напомню, оштрафовали на минимальную сумму, и рядовой, несмотря на все, что с ним случилось, сможет продолжить службу в вооруженных силах. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Пятница, 19 мая, сейчас 14.36 в Москве, в студии Юрий Будкин. Наши темы на ближайшие 20 минут. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии. И Виталий Милонов внес в Государственную Думу законопроект о запрете оккультно-магической деятельности.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси. Эти меры, как сказано, вызваны систематическим характером случаев нарушения санитарных норм. Опубликовано заявление об ограничении на поставки с ряда белорусских предприятий. Ограничения, как говорят в ведомстве, в частности, коснутся поставок в Россию сухого молока, сыра, масла и сухой молочной сыворотки. Временно запрещены поставки, согласно данным пресс-службы Россельхознадзора, Скобринского маслодельно-сыродельного завода, Молодечнинского молочного комбината, молочной компании «Новогрудские дары», Пружанского молочного комбината, Слуцкого сыродельного комбината, а также с Любанского филиала этого предприятия, то есть Слуцкого, Любанского филиала Слуцкого сыродельного комбината тоже. Правда, вот сейчас уже появилось сообщение, цитирую ПАТАС, Минсельхоз России подтверждает встречу главы ведомства Александра Ткачева с главой Минсельхозпрода Белоруссии Леонидом Зайцем, на которой планирует обсуждение поставок сельскохозяйственной продукции. Ну а пока генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин с нами на связи. Александр Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
А что известно, там какое-то действительно совсем плохое качество белорусской молочной продукции, когда не на уровне Россельхознадзора, а на бытовом? Обычно ведь принято наоборот белорусские продукты хвалить.
Если, значит, сделать опрос потребительских предпочтений и симпатий, что мы делаем регулярно в своей работе, то белорусские продукты молочные, в основном цельномолочные, кисломолочные продукты, пользуются большим спросом, и люди отзываются с большим уважением и о количестве, и о сроках хранения, да и вообще о продуктах. Вкусные, хорошие, полезные продукты. Я должен сказать, что Белоруссия, наша братская страна, соседняя славянская, она нас очень сильно выручает в условиях санкций. Это вот эту функцию Белоруссии, нашего друга, надо ценить. Но вот, разумеется.
Вот с другой стороны, ведь они же не говорят о белорусских продуктах вообще. Они говорят про конкретный Кобринский, Молодечнинский завод, про Пружанский комбинат или Слуцкий. Или вот от подобного рода, что называется, местных жалобах вы ничего не слышали?
Почему же? Мы слышим об этом уже несколько лет и в разных вариантах. Более того, Национальный фонд защиты потребителей, который в соответствии со своим уставом обязуется перед правительством России формировать цивилизованный потребительский рынок, обеспечивать контроль за качеством, общественный контроль за качеством и безопасностью продукции, наш фонд направлял группу экспертов, специалистов высокого уровня, я бы сказал, высшего уровня компетенции в Белоруссию с тем, чтобы посмотреть, как производится, из чего производится, из какого сырья, и что в результате получается, и что отправляется к нам в Россию, и что едят белорусы сами, что они поставляют в соседние государства, они поставляют не только нам продукцию. И мы заметили тенденцию, которая, конечно, не всегда украшает любого продавца. Но и об этом надо говорить. И вот Россельхоз об этом и говорит, или намекает. О чем идет речь? Речь идет о том, что количество молока, производимого в самой Белоруссии, и количество продукции, отгружаемой в Россию разные страны из Белоруссии, разнится в разы. От чего это происходит? Раньше мы слышали следующее. Вот. Почему у нас, например, в молочном регламенте запретили, значит, использовать сухое молоко, и, так сказать, некоторые с недоумением даже к этому отнеслись. Вроде продукт нормальный, запретили в регламенте. От чего это происходило? От того, что российские бизнесмены, большая группа российских бизнесменов скупала в России, в Евросоюзе остатки молочной продукции и прежде всего сухое молоко через Финляндию, через другие коридоры, в том числе через Белоруссию, ввозили это все на нашу территорию. И мы очень часто слышали, извините, конечно, но я должен это сказать, значит, даже в рекламе с прононсом говорили «высокое финское качество». Речь шла о том, что бизнесмены скупали сухое молоко, завозили к нам сюда и каким-то образом выравнивали баланс недостающего, так сказать, сырья.
Так теперь то же самое делают в Беларуси?
Теперь то же самое делают в Беларуси с участием наших бизнесменов.
Понятно. Спасибо.
Поэтому
Александр Калинин.
Я должен сказать, что, критикуя соседа, мы должны внимательнейшим образом разобраться у самих себя. Я должен сказать, у нас примерно 3300 российских производителей, больших, маленьких и всяких, и разного уровня. Вот, значительная часть российских товаропроизводителей выпускает продукцию низкого качества, и добавлю, более низкого качества, чем в Белоруссии.
Понятно.
Но в Белоруссии мы отследили, ну, например, наш пост...
Нет, я понял вас, я прошу прощения, Александр Яковлевич.
В Белоруссии, ну, например, мы посмотрели, сколько молоковозов входит за ворота комбината
молочного
завода.
Это я понял. Да-да-да. Александр Яковлевич, я только один вопрос, можно спрошу?
Куда они идут?
Я только один вопрос.
Мы все это посмотрели.
Ой, не получается. Хорошо. Спасибо. Александр Калинин, генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, был с нами на прямой связи. Я просто хотел спросить, а были ли у него претензии к конкретному там Любанскому филиалу, Кобринскому заводу или Молодечнинскому. Следим за лентами новостей. Тут Собянин дает большое интервью агентству РИА Новости по поводу реновации. Жилье построено в рамках реновации будут частично продавать, признает Собянин. Он говорит о том, что первая волна переселения по программе реновации может начаться в течение 2-3 лет, а не в ближайшее время. Пик переселения москвичей по программе реновации наступит через 10 лет, говорит Собянин. Ну и по поводу нынешних пятиэтажек говорит, что коммуникации в таких сносимых пятиэтажках свой срок, срок своей службы превысили уже в 2-3 раза. Возвращаемся к ограничениям на поставки молочной продукции из Белоруссии, которые введены Россельхознадзором. К нам присоединяется уже теперь политолог и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, в начале апреля, значит, Путин и Лукашенко приходят к соглашению о контроле за санкционными продуктами. А теперь вот, видите, новые ограничения на поставки молочной продукции. Это и есть такой контроль?
Ну, я бы сказал, что здесь вопрос даже не столько в контроле, сколько, наверное, уже в личном конфликте Россельхознадзора и Беларуси. В общем-то, эти конфликты, как правило, возникают стабильно и возникают, в общем-то, инициируются они тоже, как правило, российской стороной. Дело в том, что российская сторона, как мы помним, вернее, белорусская сторона, она предъявляла Данкерту достаточно серьезные обвинения, они до сих пор висят в воздухе. Я думаю, что никуда эти вещи, естественно, не делись, они не забыты. И тут ведомство будет доказывать, наверное, свою правоту, а Минск будет доказывать свою.
Чем это все может закончиться? Еще раз напомню, что Путин и Лукашенко всего месяц назад вроде как обо всем договорились.
Я думаю, что эта ситуация имеет достаточно высокие шансы рассосаться. То есть ничего серьезного не произойдет. Возможно, что, в общем-то, поступит как команда либо настоятельный совет сверху. Возможно, что российская сторона все-таки проверит те заявления, которые делал Минск в отношении Россельхознадзора, и опять же вынесет какой-то свой вердикт, положительный либо отрицательный. То есть я думаю, что какие-то шаги будут предприняты, но пока это не тянет на какую-то полномасштабную конфронтацию.
Если это не тянет на полномасштабную конфронтацию, вот эти ограничения, которые введены против конкретных белорусских предприятий, они получат какой-то ответ с белорусской стороны?
Я думаю, что есть шанс, что ответ будет. Дело в том, что, опять же, сейчас началось это не сельхозконфронтация, началось авиационная конфронтация, где, в общем-то, российская сторона ввела для белорусов в одностороннем порядке порядок пролета через международные
скажем так, через международный проход, а через международные коридоры, а не в качестве внутренних рельсов. На самом деле это повысило существенный дискомфорт пассажиров. Это достаточно сильно снизило безопасность, потому что белорусы, вернее, люди, прилетающие из Минска, не проходят таможенный контроль. В этом плане пронос или провоз любой контрабанды стал существенно облегчен. То есть здесь, по сути, но опять же, за всем этим стоит очень давняя война Победы и Белавия. За право летать в Минск и за право, соответственно, перехватывать транзит.
Ну, это все-таки то Победа и Белавия. А с молоком-то Белоруссия вообще не будет отвечать?
Я думаю, что какой-то ответ будет пока. Я думаю, что Минск будет ждать реакции российской стороны. Но ситуация, к сожалению, сползает на привычный уровень, когда президенты все налаживают, а на техническом уровне опять-таки все разваливается. И опять же подчеркнем, что здесь, в данной ситуации, в данном случае, инициатива исходит с российской стороны.
Ну а вот когда сейчас мы видим сообщение о встрече Ткачева и Зайцев 22 мая в Минсельхозе России, то есть на территории Ткачева, здесь в Москве будет министр сельского хозяйства Белоруссии, они будут эту тему обсуждать?
Я думаю, что будет и эта тема обсуждать. Как раз таки, может, этот технический уровень кажется более благодарным, нежели, скажем так, обсуждение нефтяных проблем, которые велось с белорусской стороной, с российской стороной, возможно, что сельхозведомство окажется более конструктивным. Но здесь нам придется только ждать и посмотреть, как будет. Но на самом деле ни в намерения Москвы, ни Минска не входит планы поссориться и испортить отношения.
Спасибо, Кирилл Коктыш, политолог и доцент кафедры политической теории МГИМО, был с нами на прямой связи. Напомню, Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии. Не прошло и месяца, как президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пришли к соглашению о контроле за санкционными продуктами. И вот новые ограничения. А 22 мая в Минсельхозе России уже будет рабочая встреча двух министров сельского хозяйства России Александра Ткачева и Беларуси Леонида Зайца. Они будут обсуждать поставки сельскохозяйственной продукции.
Срочная новость. Слушать.
Сейчас, прямо сейчас новости, которые только что пришли на ленту новостей. РИА Новости. Фрагменты фасада жилого дома рухнули в центре Москвы. Пострадал один мужчина. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах столицы. Обратите внимание, с фасада дома номер 7 на Краснопрудную улицу упали фрагменты фасада. Пострадал мужчина, и его сейчас осматривают врачи. Соответственно, проход пешеходов по тротуару вблизи дома временно приостановлен.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий Милонов внес в Государственную Думу законопроект о запрете оккультно-магической деятельности. Он предлагает дополнить Уголовный кодекс России новой статьей. Он думает, что за незаконное занятие народной медициной и аналогичные деяния нужно ввести крупный штраф. В интервью моей коллеги Елизаветы Гавриленко Милонов высказал и предположение полицейским выявлять чародеев, предложение полицейским выявлять чародеев по объявлениям. Вот что говорит Милонов.
Как правило, вся эта нечисть существует при активной поддержке рекламных всевозможных объявлений. Без рекламы эти жулики существовать-то не смогут. Поэтому видела полиция, что есть такое объявление. Все, проверили, подтвердили, все, возбудили дело. Я думаю, что если мы в нашем обществе выжжем каленым железом такую вещь, как маги, колдуны и предсказатели, то общество от этого станет лучше. А можно же жить с гельминтами в теле? Можно, но жить хуже. Поэтому лучше жить без гельминтов. Вот лучше жить без колдунов и магов.
То есть, если я вас правильно поняла, еще до установления какого-то фактического вреда можно будет возбудить дело?
Нет, но они должны, по сути, проявить себя как-то. Если человек только обещает, это попытка совершить мошеннические действия. Так, когда он их совершит, тогда уже и будет состав преступления. Когда человек это объявление опубликовал просто, здесь нужно найти подтверждение. Мало ли он просто так опубликовал. Может, он наоборот опубликовал, чтобы сказать, знаете, не верьте ничему. Он должен быть готов принять человека, готов принять там деньги, вознаграждение или еще что-нибудь, или без вознаграждения. Но он должен реально продемонстрировать готовность осуществить всякие вот эти вот гадости.
Сейчас существует уже статья мошенничества. И, в принципе, можно эти этих целителей и магов привлекать по этой статье? Зачем нужен вот отдельный законопроект?
Диспозиция этой статьи не распространяется на магов и целителей, потому что маги и целители, они предлагают некую услугу, которую добровольно совершеннолетний гражданин получает. Они же не обещают точно решить проблему. Они говорят, мы постараемся, они же не идиоты. По сути дела, статья о мошенничестве, она говорит, что должна быть четкая гарантия или обещание выполнить какие-либо действия. А так есть некое предположение, поэтому мошенниками их назвать нельзя, к сожалению. Хотя они мошенники, в соответствии со 159-й статьей Уголовного кодекса.
Это Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, который внес законопроект о запрете оккультно-магической деятельности. Владимир Филиппов, президент Российской Академии Рекламы, он с нами на прямой связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот Милонов сейчас говорит о том, что во многом успех этих магов и целителей связан с тем, что они могут рекламироваться. Это серьезный рынок рекламы?
Нет, для агентств и для средств массовой информации, на мой взгляд, это очень небольшой сегмент, сегмент рынка. В первую очередь, наверное, для таких, наверное, небольших изданий, популярных, желтых, печатных. Как бы серьезным сегментом рекламодателей, я бы так сказал, они не...
Хорошо, тогда по-другому. А есть какие-то ограничения на то, чтобы принимать подобного рода рекламу для средств массовой информации?
Статья 7 закона о рекламе говорит о том, что нельзя рекламировать и запрещено рекламировать та деятельность, которая запрещена законодательством. Или, если эта деятельность подлежит лицензированию... Или прописаны какие-то конкретные ограничения на распространение, например, той же рекламы медицинских услуг. То есть нельзя рекламировать то, что запрещено. Я бы так простил этот тезис. Поэтому здесь лежит реклама вот этих магических услуг, скорее лежит в плоскости легитимизации самих услуг. То есть, если их как-то лицензируют или запретят, то и рекламы, соответственно, не будет.
Ну, а когда мы переходим от лицензируемой области к осуждаемой или обсуждаемой отрасли, то есть к морали, что называется, нельзя говорить о том, что, к примеру, принимать рекламу у подобного рода целителей, не очень принято? Или это не обсуждается сейчас никак в профессиональном сообществе?
Большинство, туда же не к сообществам, потому что, вот этот сегмент рекламодателей к рынку рекламных агентств и к осуществлению качественных услуг в этой области практически не обращается. Это скорее нужно спрашивать непосредственно средства массовой информации, куда они обращаются. Я думаю, что средства массовой информации в этом случае поступают максимально прагматично. То есть законом не запрещено, значит, мы размещаем.
Понятно, спасибо. Президент Российской Академии Рекламы Владимир Филиппов был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Работает СМС-портал. СМС-портал как раз у нас не работает. Вы знаете, что у нас проблемы у мобильного оператора под названием Мегафон, который, кстати, вот срочная новость, заявил о том, что сбой в сети Мегафона не связан с вирусной атакой WannaCry. Авария произошла на одном из элементов сетевого оборудования. Так об этом говорят в интервью агентству РИА Новости. Итак, мы возвращаемся к законопроекту Виталия Милонова о запрете оккультно-магической деятельности. Дело хорошее. 7373948. Это необходимо делать? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Вы знаете, здесь такой аспект. С одной стороны, вот Милонов говорит, что это мошенничество, они обманут, а с другой стороны, он говорит, что это магические услуги. То есть, фактически, он, условно говоря, он узаконит, он предлагает тех, кого он оставит. То есть, условно говоря, он будет там определять, это маг или это колдун. И, значит, они пройдут лицензию, и им будет дана реклама. И, видимо, сам хочет монополизировать.
Нет, вы неправильно понимаете. Такого нет. Он говорит о том, что надо четко описать, кто такие люди, которые занимаются оккультно-магической деятельностью. Никто не говорит о том, что кого-то из них надо разрешать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. На самом деле, честно говоря, тихо поражаюсь. Очередной раз Милонов, очередной раз продвинутый церковник Милонов, скажем так, и очередной какой-то совершенно хитромудрый закон.
Да почему? А что тут хитромудрого-то?
А я не понимаю, в чем проблема-то, собственно говоря. Но есть взрослые граждане Российской Федерации, которые верят в эту... не для эфира слова, да? Вот. А есть люди, которые готовы им эти как бы услуги предоставлять. В результате приходит господин Милонов и говорит, что вы эти услуги предоставлять не будете. Вы понимаете, что магические услуги заменят на что-то другое? И на этом все закончится.
Понятно. А вот об этом пишут, кстати, и нам на, в телеграм-канал говорит МСК-бот 7373948, телефон прямого эфира, что уже одно запретили, теперь это называется массажными услугами. 7373948, телефон прямого эфира. Но, с другой стороны, если исходить из того, что все равно ничего не получится, так тогда ничего и делать не надо, и тогда точно ничего не получится. 7373948, телефон прямого эфира. Телеграм говорит МСК-бот, тоже работает, можете писать. Юрий не может понять, чего боится Милонов. У нас много православных, значит, по идее, на рекламу колдунов никто все равно и не реагирует. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович, деревня Володина.
Да, Борис Семенович.
Ой, как бывший практиковавший, правда, никогда не бравший денег за это, ну, то, что называют экстрасенс, могу сказать, ребят, очень серьезная эта тема, очень серьезное направление деятельности целительства. И, конечно, этим надо государству заниматься очень серьезно. В Советском Союзе, ведь вспомним недавно совсем, великая целительница Джуна Давиташвили была, скажем так, ей было присвоено звание почетного генерал-полковника КГБ с правом ношения формы. Неужели такая серьезная организация, как КГБ СССР, была, скажем так, способна шарлатану присвоить такое звание?
С этим надо разбираться, говорит Борис Семенович. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Хорошо.
Да, по вопросу, вот, который Милонов закон сейчас собирается продвинуть, сейчас обсуждается, да?
Да, вы в эфире.
А, да, хорошо. Ну, я просто хотел сравнить немножко там, как вот уже молодой человек говорил, что эти услуги предоставляются тем, кто в это верит. Ну, по факту это получается одинаково с тем, что представляет там православие или другое там какой-нибудь религия. Люди тоже в это верят и там несут определенные подаяния, вознаграждения. Вот, если, собственно говоря...
Запрещая это, надо запрещать и другое. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, Виталий Милонов предлагает, во-первых, штрафовать за незаконное занятие народной медициной аналогичное деяние, причем крупный штраф до 120 тысяч рублей, или там даже лишать свободы, но это в случае, если нанесен вред здоровью человека или нанесен ему имущественный ущерб. И еще Милонов предлагает дать точное определение того, что такое оккультно-магическая деятельность, предлагая под это определение подвести услуги астрологов, гадалок, магов, экстрасенсов и ясновидящих, которые пытаются диагностировать или воздействовать на человека, его здоровье и духовный мир. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Сергей, а вот у Милонова какие аргументы все же? Я так не очень понимаю.
Нет, ну вы идете туда, где вам могут нанести вред вашему здоровью, вашему духовному миру. Вас нельзя остановить, тогда надо наказать тех, кто предоставляет такие услуги.
Но дело в том, что если такой логикой идти, то, знаете, и телевизор наносит вред здоровью. Правильно же?
Ну, жить вообще опасно и вредно.
Как я про то и говорю, понимаете? Ну, надо вот, мне кажется, не знахари эти остановить, а Милонова прежде всего остановить, чтобы его
все понятно.
Творчество, так сказать, поменьше было.
Кого-то надо, уж если кого-то надо останавливать, возможно, это нужно делать с депутатом Государственной Думы. Прямо сейчас пробки.
В движении.
Где вы едете, что за окнами вашей машины? Прямо сейчас, напомню, последние два дня в это время были 7-бальные пробки. Но нет, сегодня попроще 6-бальные пробки. Довольно сложное движение в пределах Садового кольца. Сложно едет третье кольцо. Главная проблема, безусловно, как обычно, на внешней трешке от Лефортовского тоннеля. И это пробка, в которой вы будете стоять буквально до Савеловской эстакады, а может быть даже до Ленинградки. Но это самая большая пробка сейчас на третьем транспортном кольце. А вот что касается Московской кольцевой дороги, то тут практически нет движение между Мосвенгеном и Чертаново, между Профсоюзной и Варшавкой. Ни в ту, ни в другую сторону МКАД там не едет. И аварии, и дорожные работы, судя по тому, что пишет нам Яндекс. Но что вы видите за окнами вашей машины? Прямо сейчас набирайте номер 7373948. Код города 495. Рассказывайте, что творится за окнами вашей машины. Я еще хочу добавить вот о чем. Рассказать вам тяжелая совсем ленинградка при выезде из Москвы в Химки. Вот там прям бордовое все. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, если 6 баллов по Яндексу, то как-то не очень, потому что сегодня Сущевка плюс час к прогнозу Яндекса, и вот Юг через центр, там, Садовый и так далее, тоже плюс час у меня прогноз.
На самом деле все немножко тяжелее. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом умные парни.